Глава 10. У Лены случаются легкие раздумья насчет собственной бездетности, в основном, когда начинает раздражать предсказуемость жизни. Но сегодня Лена Богу за это благодарна. Трей даже не ее ребенок, а все равно мозги у Лены расплавились. В мире Трей что-то происходит. Лена по умолчанию считает, что и ударил ребенка, и ушиб собаку Джонни. Однако, исходя из того, как Трей разговаривала, то была не просто пьяная истерика, а нечто, касающееся Брэндона. Суть того, что с ним случилось, Лена поняла, пусть и старательно избегала узнавать подробности, но ни с Джонни, ни с его англичанином, ни с их золотом она ту историю увязать не может. Она едва не пожелала, чтобы Банджо за ночь стало хуже с лапой, и поездка туда и обратно в ветеринарку дала б ей возможность еще раз подступиться к Трей с разговором, но к утру отек спал, и пес уже смог опираться на лапу, хоть и считал, что пережитым заслуживает, чтобы с ним носились и кормили его дополнительно. Трей объявилась до того, как Лене настала пора отправляться на работу, и забрала пса, не сказав ничего сверхстарательной благодарственной речи, которую, очевидно, репетировала. Как с Трей обходиться, Лена ума приложить не может. Этим навыком она так и не овладела. Своих племянниц и племянников любит, играет с ними, выслушивает их горести, и, бывает, высказывает мнение, если просят. Однако с любыми закавыками разбираться приходится матерям или, в некоторых случаях, отцам. Возможно, Лена могла бы делать больше, если б таков был ее выбор. Но он не таков. Это никогда не казалось необходимым. Родители прекрасно держали вожжи сами. Что бы ни происходило в жизни у Трей, эти вожжи не держит никто. Вот, наконец, и Лена не в своей тарелке. Трей тут, конечно, гвоздь программы, однако дело не только в ней. Дело в Келле. Он искрит нервозностью, под спокойствием дымится гнев, и в Рашборо. Этот остановил Лену поболтать о пейзажах, когда она выгуливала собак, и понравился ей даже меньше, чем она того ожидала. Выжидать и наблюдать больше не годится. Наступив себе на горло, она позвонила Нарин, чтобы извиниться за их размолвку давеча. Однако Нарин, пусть ее фонд догадок и слухов куда более впечатляющ, чем у Лены, тоже не в силах предложить ничего вещественного. И поэтому, вопреки собственному чутью, Лена отправляется в единственное место, где можно разжиться намеком на то, что за хрень вообще происходит. Лена более-менее уверена, что это скверная затея, однако ничего лучше придумать не может. Жара сгустилась, солнце раннего послеполуденного часа стискивает деревню до полной неподвижности, главная улица пустынна, лишь старики сидят, привалившись к стене грота. Дома им слишком жарко. Один обмахивается обвислыми полотнищами газеты. Миссис Дугган видна в окне. Как обычно, курит и выискивает пристальным взглядом все, что может случиться стоящего. Лена перехватывает ее взгляд и кивает. Миссис Дугган выгибает бровь. Лена стучит в дверь. Внутри ничто не двигается. Но через миг доносится тяжелый, медленный голос. «Ну, заходи давай, что?» В доме пахнет уборкой Нарин, густо оттененный чем-то потным и сладким. Гостиную загромождает старая бурая мебель, разносортные фарфоровые предметы и обрамленные фотографии давних римских пап. Миссис Дуган гнездится глубоко в своем кресле. Тело наползает на подлокотники. На ней пурпурное платье и поношенные флисовые тапочки. Волосы, выкрашенные в блестящий черный, стянуты сзади в тугой пучок. Она кажется чем-то геологическим, словно дом построили вокруг нее, потому что никто не готов был сдвинуть ее с места.
«Вот ты глянь, а!»
— говорит она с весельем, оглядывая Лену из-под нависших век.
«Лена Дун меня навещает! Странные времена уж точно!»
Миссис Дуган — одна из причин, почему Лена не завела детей. Эта женщина — густой зловонный настой всего в Арднакелте, отчего Лена хотела бы убраться подальше. В итоге Лена достигла неких своих договоренностей с этой округой, а вот вверять ей ребенка не желала никогда. «Я тут ежевичного повидла наварила», — говорит Лена. «Принесла вам банку».
«Поем», —
говорит миссис Дуган. Подается вперед, покряхтывая от усилия, чтобы забрать банку у Лены и рассмотреть ее.
«Хорошо пойдет с содовым хлебом. Скажу Нарин, чтоб вечером спекла».
Находит банки место на столике у себя под локтем, среди чайных кружек, пепельниц, игральных карт, печенья и салфеток, и бросает на Лену взгляд.
«Жалеешь сестру свою, а? Что ей на такой жаре суетиться, печь старухе содовый хлеб?»
«Нарин имеет то, чего хотела», — говорит Лена. «Нет у меня причин ее жалеть».
«Большинство нас имеет то, чего хотели», — соглашается миссис Дугган. «К добру ли, к худу ли? Садись уже», — кивает на стул по другую сторону от окна. «Так и ты себе добыла американца, который у Ошеев-то. Как он тебе?»
«Мне годится», — говорит Лена, — «и я ему, похоже, гожусь».
«Я знала, что он тебе достанется», — говорит миссис Дуган. «Как увидала его, когда он первый раз мимо этого окна прошел, так сама с собой поспорила втихую. Лена Дун заберет его».
«Рюмку хереса выпила по совокупности, как услыхала, что была права.
Оставишь себе?»
«Наперед не планирую», — отвечает Лена. Миссис Дуган одаряет ее циничным взглядом.
«Старая ты слишком, чтоб дурь вот эту разводить, рассуждать, как бестолочь молодая. Конечно, планируешь. Правильно делаешь, что замуж за него пока не торопишься. Пусть еще чуток думает, будто ты у него интрижка. Им это нравится в таком-то возрасте. Им от этого кажется, будто еще не все буйство из них вышло».
Затягивается напоследок и сминает окурок.
«Выкладывай давай, ну, чего тебе надо?»
Лена говорит. «Вы же слыхали про Джонни Редди и англичанина его, что они золото ищут?»
«А то! Собаки на улице, и те слыхали!»
«Говорил ли раньше тут кто хоть слово про золото?» Миссис Дуган откидывается в кресле и хохочет. Глубокий дробный сип, от какого по всем ее складкам проходит медленная тектоническая волна.
«Я было задумалась, сообразит ли кто спросить у меня?» — говорит она. «Сама с собой поспорила втихую, кто ж это будет. Ошиблась. Останусь сегодня без рюмки хереса».
На кого миссис Дуган делала ставку, Лена не уточняет. Большего удовлетворения, чем необходимо, она миссис Дуган не доставит. Выжидает.
«Нарин спрашивала?»
«Если б Нарин что-нибудь слыхала, я бы о том уже знала». Миссис Дуган кивает. Ноздри у нее презрительно раздуваются.
«У этой ничего не удержится. Чего ж меня спрашивать, раз ее благородию тебе выдать нечего?»
«Теряется что-то, бывает», — говорит Лена. «Может, 30, 40 или полста лет назад кто-то знал про золото да помер. А Нарин так глубоко не копает, как вы.
Уж если кому и знать, так вам.
Мне. Все верно. Ты ко мне тем, что я и без того знаю, не подольстишься.
Я и не собиралась, — говорит Лена.
Я просто объясняю, зачем пришла. Миссис Дугган кивает. Вытаскивает из пачки новую сигарету, возится отекшими пальцами, прикуривает.
«Десси мой сейчас на реке», — говорит она, — «с толпой других ребяток. Помогают тому англичанину ловить золото, которое они заложили. Твой-то с ними?»
«Я б сказала, с ними, да».
«Все равно, как мальцы какие», — говорит миссис Дугган. «Возятся в грязи себе на радость!»
Сидит, курит, взглядом изучает Ленина лицо.
«Я вот что хочу знать», — говорит. «Ты чего это целовалась с Джонни Редди, когда помолвлена была с Шоном Дуном?»
Смаргивать при миссис Дугган Лена зареклась давно. Отвечает. «Джонни тогда был красава, всем нам нравился».
Миссис Дугган фыркает.
«Чего тебе было путаться с этим хлюстом, когда у самой такой славный малый? Джонни Шону в подметке не годился!»
«Не годился, верно», — говорит Лена. «Но полно есть девок, кому охота напоследок гульнуть, прежде чем остепениться. Да и пацанов таких полно».
«То правда божья»,
— признает миссис Дугган со сдержанной улыбкой.
«Полно. Но шлюхой ты не была никогда. Всегда считала, что не по твоему величию правил слушаться. Но не туда б оно тебя завело. Кабы гульнуть хотела напоследок, ты б с рюкзаком в Австралию уехала».
Она права, и Лене это не нравится. «Это был бы крак получше, то верно», — говорит она. «Но с Джонни вышло быстрее и дешевле». Миссис Дугган лишь еще раз встряхивает головой и ждет, наблюдая за Леной и куря. Судя по виду, ей весело. У Лены случается всплеск того рода бессилия, какого она не переживала десятки лет. Эта женщина и это место до того непреклонно, вопиюще таковы, какие они есть, до самого основания, что попытка обдурить их кажется безумием. Их всеприсутствие не оставляет Лене пространства для маневра, даже для дыхания. На один острый миг она вспоминает это чувство на грани безоглядной паники и руку Джонни, скользящую вверх ей по спине. «Если б Шон узнал, — говорит она, — он бы со мной, может, порвал, и я б тогда уехала в колледж». Миссис Дугган откидывается на спинку кресла и вновь смеется. Звуки эти длятся долго.
«Вы только гляньте, а!» —
произносит она, извлекшая из сказанного полное удовольствие.
«Вот оно что было-то! Борзая Хелена желала от жизни поболее того, что бедолашка Шонин Дун и убогая Арднакелти могли ей предложить. И ты надеялась, что я твою грязную работу за тебя проделаю?»
«Не надеялась», — говорит Лена. «Шона я хотела, иначе бы грязную работу свою сделала сама. Просто вроде как монетку подкинуть всего разок».
«Ты думала, что жуть какая умная», — говорит миссис Дугган. «Но меня не поиспользуешь».
«Вас я и не имела в виду», — говорит Лена. «Я даже не знала, что вы проведали. Думала, что, может, кто-то случайно мимо пройдет».
«Знала ты», — говорит миссис Дугган. «Я всякое слышу. Но на все это моя воля, не твоя и ничья еще».
Лена управилась, мзду выплатила, — говорит. «Вы б, если б золото было, про то услыхали, ну?» Миссис Дугган кивает, признавая уплату. Выдувает дым и смотрит, как он вьется у оконных стекол.
«За всю мою жизнь, — говорит она, — ни разу никто про золото не шепнул. Люди болтают, старый Микфини знал и держал при себе. Но бывали времена, когда Микфини отдал бы мне что угодно в обмен на то, чего хотел от меня, и все равно про золото ни слова не обронил. Я каждого Фини в округе узнала за 80 лет. И если кто хоть какое-то понятие о золоте имел, я эту пепельницу съем. Она гасит сигарету, тяжко давит окурок и наблюдает за Леной. Есть там золото или нет, я тебе сказать не могу. Но скажу, что никто никогда не считал, будто оно там есть. Пока Джонни и англичанин его не приехали и не начали городить большой огород. Что сама-то думаешь?
Чтоб там ни было из уст Джонни Редди, — говорит Лена, — больше удивлюсь, если оно окажется правдой.
Миссис Дуган фыркает, соглашаясь. Ну вот, на тебе. Что собираешься с этим делать?
Пока не думала, — говорит Лена. Может, и ничего.
«Быть беде», — говорит миссис Дуган с неспешным приятным предвкушением. «Ты, знамо дело, сказала, что наперед не планируешь, но я б на твоем месте в этот раз сделала исключение».
«Вы ни Нарин, ни Десси не говорили, а?»
«Если б спросили, как полагается», — отвечает миссис Дуган. «Я б, может, и да, но им и в голову не пришло у меня спросить. Считают, что эта сестра твоя теперь все знает, а я тут старая грымза, у которой срок годности подошел».
Миссис Дуган подается вперед, кресло скрипит, крупный рот разъезжается в улыбке.
«Вот я и просто сижу себе, прохлаждаюсь. Наблюдаю, как они носятся, как угорелые. Мне-то что, если Десси хочет дураком себя выставить? Меня скоро не станет, а пока я тут, возьму все, что смогу», — кивает на пепельницу. «Вытряхни, когда выходить будешь. Только с мусором, который на переработку, не смешивай. Сестра твоя жуть какая суетливая насчет этого!»
Лена выносит пепельницу в кухню, опорожняет в помойное ведро. Кухня большая, светлая и люто вылизанная. Ряды одинаковых кружек висят под стенными шкафчиками, на длинном столе клеенка в цветочек. На одной стене белая доска с колонками по числу детишек Нарин, следить за расписанием тренировок и записями к зубному, а также кому там нужна новая клюшка для хёрлинга. В каждой колонке Лена пишет «Сделать маме что-нибудь приятное».
«Ну что ж, миляга Джим», — говорит Март, пока они с Келом двигают к себе, шагая не спеша, чтобы поберечь мартовы суставы. Солнце только начинает смягчаться, тени на дорогу отбрасывает резкие и черные, они скачут и ребят по стенкам и изгородям у локтей Марта и Кела.
«Я пришил, все прошло гладко».
«Все вроде вполне довольны», — говорит Кел.
Это-то его и ошарашило. Непроизвольный взрыв радостных воплей, когда Рашборо показал в лотке первые блестящие крошки, этот тон искреннего неукротимого изумления и восторга, будто все они, затаив дыхание, ждали, пока выяснится, есть ли тут что-то. Золото обрело бытие вне их самих и их действий. Как верующие, упоенные священной истиной, какая осеняет реликвию, хоть и понимают, что сама реликвия — лишь осколок куриной кости.
«Я на это не закладывался», — поясняет Март. «Когда имеешь дело с Джонни Редди, всегда допускаешь, что все пойдет чуток через задницу. Но надо отдать пацану должное. Тут без сучка задоринки, как по маслу».
«Покамест», — говорит Кел.
«Покамест», —
признает Март.
«Я тебе скажу одно, что меня поразило все же. Весь день на это я класть не собирался».
Выгибает спину, она трещит, Март кривится.
«Думал, всего-то и надо, что тряхануть лоток, глину смыть и двигать на следующее место. На всю эту возню и колготню я не записывался. Тебе-то и остальным желторотам шик столько стоять неподвижно, а для таких, как я, совсем другой коленкор».
«Надо было тебе домой идти», — говорит Кел. «Оставил бы все на меня и остальных желторотых».
«Я б мог», — соглашается Март. «Да у нас тут событий не столько, чтобы я хоть какое-то пропустил. А кроме того, всяк, кто глаза отведет от Джонни Редди, заслуживает всего, что получит».
Опять похрустывает спиной и старается не кривиться.
«Шикарно со мной все будет. Ты праздновать собираешься? Такое пропускать нельзя, ну. Пусть не думает Падди англичанин, что тут что-то не то».
«Сомневаюсь, что он мое отсутствие заметит», — говорит Кел. «Вряд ли я этому парняге нравлюсь».
Рашбору держался с ним учтиво, с той учтивостью при поджатых губах и опущенных веках, какую бриты приберегают для тех, кто им неприятен, и старался смотреть на Кела как можно реже. Кел заметил, что Джонни по этому поводу дергается. Келу нравится, чтобы Джонни дергался.
«Если честно, я б не сказал, что он заметит хоть так, хоть эдак», — говорит Март. «У него другое на уме. Ты заметил его лицо? Как у ребенка, который Санту увидал только что».
«Ага», — говорит Кел. Вспоминает Рашборо по бедра в реке, лоток вскинул над головой, как трофей, скалит зубы в торжествующей ухмылке. Солнце осыпает все вокруг искрами, вода сбегает по рукам. Ребенком он Келу не показался.
«Перехвачу чего-нибудь, ополоснусь в душе и приду. Я потел, как грешник в церкви».
«Тебе и с тем, и с другим найдется, кому помочь», — говорит Март, лыбясь и показывая на двор Кела клюкой, когда он появляется из-за поворота дороги. «Но в итоге потный будешь не меньше, небось, ну».
Во дворе стоит Ленина машина. Кел невольно ускоряет шаг. Обычно вид синей Лениной «Шкоды» у Кела из любимейших, но в эти дни у всего неожиданного есть тошнотворный отблеск скверных вестей.
«Боже святый, ну ты и торопишься!» — говорит Март, ухмыляясь еще шире.
Кел притормаживает. Последние несколько дней он все нервозней и нервозней. Слишком много всяких мелочей ему не нравится. Например, не нравится, что Джонни явился вчера к реке, чтобы помочь заложить золото. У Кела вроде все сходилось, что Джонни держится от всей этой операции подальше. Но Джонни заявился на реку вместе со всеми, и Кел не вполне понимает, зачем. Не нравится ему и собственное сознательное бездействие. В нормальные времена он рад направить свой позыв исправлять что бы то ни было на старые стулья. Но сейчас времена ненормальные, и обстоятельства требуют куда большего, чем стоять в речной глине и наблюдать за тем, как тупоголовый брит играет в охотника за сокровищами. Ему не нравится, что Джонни отрезает от него трей с той же ловкостью, с какой Мартов пес отсекает от стада овцу, которая нужна Марту. А еще ему не по нутру, что он не понимает, к какому делу Джонни мог пристроить малую. Однако крепче всего ему не нравится, что Трей от него что-то скрывает. Пусть он и понимает, что малая не обязана перед ним отчитываться.
«Заходить здороваться не буду», — говорит Март. «Твоя хозяйка не без ума от меня, ты приметил? Я ей вроде ничего такого не сделал, а она не поклонница все равно».
«Вкусы — дело неисповедимое», — говорит Кел.
Когда будем кататься в золоте, я, может, куплю ей корзинищу всякого вкусного для собак ейных. Поглядим, сменит ли гнев на милость. А пока ты давай сам».
«До скорого в Шоне», — говорит Кел. Вот еще что ему не нравится. Это ощущение союзничества с Мартом, которое ему вроде как навязано. Границу между собой и Мартом Кел прокладывал тщательно и внятно, и 2 года она держалась, хотя Март из озорства иногда проверял ее на прочность. Теперь же она утратила свою крепость. Сам Джон не может всего-навсего болтливый мелкий говнец, однако сил на то, чтобы всю округу с панталыку сбить, ему хватило.
«Не спеши», — говорит Март. «Я скажу ребяткам, что у тебя уважительная причина опаздывать». Вскидывает клюку, прощаясь, и бредет дальше, и от жара с дороги ноги у Марта колышутся, будто он того и гляди растворится в раскаленном воздухе. Кел двигает по выжженной лужайке в обход дома к заднему крыльцу. Лена сидит в своем кресле-качалке на заднем крыльце, где Кел и рассчитывал ее застать. У нее есть ключ от дома, но заходить внутрь в отсутствие Кела — та черта, которую Лена пока не готова переступать. Келу иногда хочется, чтобы Лена ее пересекла. Ему нравится представлять, как он приходит домой, она свернулась калачиком у него на диване с кружкой чая в руке, читает книгу. Лена застала Кела врасплох. Когда от него ушла жена, он собирался завязать с женщинами насовсем. С Донной они прожили вместе с его 20 лет. Она была единственной ему желанной, и меньше всего намеревался он желать какую бы то ни было другую. Собирался примкнуть к таким, кто рад добродушному флирту в баре, может, ночи другой, но не более. От Лены он знает, что ей было чуть иначе, возможно, потому что муж ее умер, а не ушел от нее. Не то чтобы она настроилась решительно против того, чтобы заводить себе мужчину, просто вообразить себе это не могла. И все же вот они где, пожалуйста, где б то вот ни было. Кела это до сих пор иногда ошарашивает. Ему кажется, будто он не имеет права на такое, раз уж до сих пор он так непреклонно от всякого подобного отказывался.
«Эй!» — говорит он. «Все путем?»
«Шик», — отвечает Лена, и Кел переводит дух. «Я выпустила драча на улицу, пока дверь не выил. Он на выгоне с моими. И я на все готова ради чашки того чаю, если у тебя еще остался в холодильнике». Этим летом Кел, наконец, обратил Лену в поклонницу сладкого чая, к какому Лена Стрей прежде относились с чрезвычайным подозрением. Сейчас Кел наливает себе и ей по высокому стакану со льдом и долькой лимона, срывает несколько стебельков мяты в горшке на крыльце. «Я слыхала, большой день был сегодня», — говорит Лена, благодарно вознося стакан. «Вы там все на реке ловили золото, которое туда вчера сложили. Круг жизни».
«Вся деревня знает, что ли?» — спрашивает Кел, плюхаясь в кресло.
«Нарин узнала от Десси. Мы с ней опять разговариваем. Я узнала от нее. Не сказала б, что она всему миру разболтала. Однако сказала только мне, потому что решила, что я от тебя и так знаю. Как все прошло?»
«Прошло по плану, сдается мне. Тот Кент Рашборо, у него всякое оборудование с собой было. И лоток, и сетчатая штука такая, чтобы лоток накрывать, и магнит, и штука, которая воздухом дует, и еще всякое разное. Он болтал без умолку. Шлиховое золото, расслаивание, аллювиальные русла». Такое ощущение было, что в конце планируется викторина. Кел вливает в себя полстакана
и жалеет, что не плеснул туда бурбона. Март прав. День получился длиннее, чем Кел закладывался. Солнце било от воды под ошарашивающими углами, и приходилось щуриться и отворачиваться, чтобы понимать, что вообще происходит. Он вдруг чувствует, что его мутит от жары или от солнца, или еще от чего. «Всю дорогу», — говорит он, — «я думал, может, мы что-то сделали не так. Типа заложили золото на неправильной глубине, или не в той части реки, или еще что. И Рашборо просечет и отступится, закроет всю эту тему и свалит в Лондон. Если б так, Джонни б тоже свалил, до того, как ребята его отметелят за то, что он их развел на деньги». Кел прижимает холодный стакан к виску и чувствует, как стучит в него кровь. Но Март, видимо, дело знает, поскольку Рашборо вел себя так, будто все прекрасно. Лепетал, до чего гордилась бы им его бабушка. Счастлив был, как свинья в говне. Лена помалкивает, вертит стакан в руках, наблюдает, как в нем кружат ледяные кубики. Кел чувствует, что она оценивает, под каким соусом ему что-то подать. Мышцы у него опять напрягаются. Как и большинство известных ему мужиков, мало что нервирует Кела сильнее, чем женщина, у которой что-то на уме. Он заглатывает еще чаю, надеясь, что холод соберет и подготовит ему мозги для всего, что назревает. «Я повидала миссис Дугган», — говорит Лена. «Знаешь ее? Свекровь Нарин. Крупная женщина такая. Сидит у окна и весь день наблюдает за улицей». «Видел», — говорит Кел. «Незнаком. Она мало выходит, тяжелая, и шас у ней. Но еще лет 15 назад лавку держала она. Все, что тут происходит, знала. Даже больше, чем Нарин. Учиняешь проказу, о какой никто, кроме твоей лучшей подружки, ни сном, ни духом, и вы никому ни слова, а миссис Дугган на завтра уже в курсе». Лена раскачивается в кресле, как ни в чем не бывало, и голос у нее ровный, но Кел слышит в нем заряд. Поход к миссис Дугган чего-то Лене стоил.
«Была такая, где у меня дедушка жил», — говорит он.
«Оно обычно лучше, когда таких вот нету». «Я, в общем, тоже так считаю», — говорит Лена, — «но сегодня не уверена». Миссис Дугган говорит, что никогда ни слова не слыхала ни о каком золоте в этой округе. Ей 80. И Бриди Финни, которая бабка Рашборо, миссис Дугган не застала, зато знала ее братьев и сестер. А Майкл Дугган, который, по словам Рашборо, нашел вместе с его бабкой чуток золота, он, миссис Дугган, приходил со свояком. Если она ни о каком золоте сроду не слышала, значит, не слышал никто из них. Кел сидит неподвижно, пытается пристроить услышанное ко всему тому, что знает, подозревает или чего опасается. Туман тошноты выгорел, как не бывало. Кел ясен, дальше некуда.
«Считаешь, она правду говорит?» — спрашивает он.
«Ой, да. Хуже всего в миссис Дугган то, что она всегда права. Нет смысла быть тем, кто все знает, если люди не доверяют тому, что ты им говоришь».
«Тогда откуда к бесу?»
Келу не имется. Он вскакивает и принимается наматывать круги по крыльцу.
«Откуда к бесу вся эта херня возникла? Рашборо вытащил золото из жопы у себя, добавил всякого, что ему там бабка понарассказывала об этих местах, и использовал тупого козлину Джонни, чтоб помог ему сюда влезть?»
Кел готов себя пнуть за то, что сам об этом не догадался днями раньше. Рашборо совсем не похож на простофилю. С первого же взгляда на него было ясно, что он как раз тот, кто обувает простофиль на все, что у них найдется. У кого другого могли быть причины этого не заметить? У Кела таких причин ни одной. «Нет», —
— говорит Лена. «Я прикидываю, они в этом деле оба. И другое тебе скажу. Когда Джонни сюда вернулся, он был нестриженный. Это мелочь, но на него не похоже. Ему всегда нравилось заявляться с шиком. Я тогда подумала, что он в бегах, потому как влип во что-то». Кел говорит: «Ты мне не сказала». «Нет», — говорит Лена, — «не сказала. Могло оказаться пустяком».
«То есть Джонни и этот Кент Рашборо?»
— говорит Кел, заставляет себя усесться, чтобы загнать мысли в место поспокойней.
«Они попали в какую-то заваруху, в Англии еще. Состряпали небылицу и явились сюда, чтобы намутить себе чуток деньжат и выбраться из неприятностей».
Масштабы неприятностей, в которые Джон не мог вляпаться, Кел не недооценивает. По натуре своей Джонни явно мелкая сошка. В нем нет ничего, кроме херовой тучи болтовни и полезной улыбочки. Джонни легковес. Если его зацепило чьей-то силой, от тех раскладов, какие для Джонни естественны, он способен укатиться далеко.
«Да как, ну?» — спрашивает Лена. «Сколько они там того золота из реки сегодня выудили? 1000 две? Оно того не стоит, чтоб такое разводить».
«Не-а», — говорит Кел. Вспоминает Марта в пабе и его треп о психологии.
«Это лишь начало. Мужиков они накрутили и теперь найдут предлог, почему им надо еще денег. Лицензия на добычу или оборудование, или еще что. У местных-то, у Марта, Пиджея и остальных, есть столько наличных, чтоб стоило их разводить?»
Ленина кресло-качалка замирает. «Малость отложена у них, это да», — говорит Лена. «Может, не у Кона Макхью, он молодой еще, у остальных. И у них земля есть. По 60-70 акров у каждого, у Синана 100. Это семейные земли в полном чистом владении. Любой может зайти хоть завтра в банк и заложить чуток тех акров под 5000 каждый или предложить как обеспечение к займу».
«Мужики во всем этом уже по колено», — говорит Кел. «По мошенничеству он никогда не работал. Однако были у него приятели, кому доводилось». Кел соображает, как оно устроено. «Если Джонни втюхает им что-нибудь достаточно убедительно, они сочтут, что не зайти на шаг глубже будет промашкой».
Лена опять принимается качаться в кресле медленно, задумчиво. «Так и сделают», — говорит она. «Большинство, во всяком случае. Если решают, что именно на их земле золото есть, или даже что оно там может быть, отвернуться от этого просто не смогут. Будь оно где-то на горе, они бы рисковать не стали и, может, плюнули бы. Но не на их земле». Кел вдруг замечает, что до странного глубоко разозлен за этих людей, с кем был сегодня на реке. У него к ним свои предъявы, ну или к некоторым. Однако вспоминает их лица в пабе, когда Рашборо показал свое кольцо, как замерли они от видения собственной земли, преображенной и озаренной, сияющей свежими созвездиями и давним потаенным зовом их же крови. По сравнению с тем, что учиняют Рашборо с Джонни, закладка в реку кажется детской шалостью, как стырить в магазине пиво, сбрить брови пьяницы. Кел прожил в Арднакелте достаточно, чтобы осознать, связь этих людей с их землей он постичь не в силах. Она на клеточном уровне. Ей не придашь голоса. На то, чтобы не играться с этим в херовые игры, уж у Джонни-то мозгов могло хватить. И мозгов тех могло быть куда как побольше, чтобы не втягивать в подобные херовые игры какого-то кента с английским выговором.
«Если они обнаружат, — говорит он, — быть беде».
Лена наблюдает за ним. «Считаешь, обнаружат?»
«Ага», — говорит Кел. Внутри у него поднимается громадная волна облегчения. Наконец-то можно что-то предпринять.
«И, по-моему, чем скорее, тем лучше.
В Шоне собираемся праздновать. Узнать смогут все разом».
Лена вскидывает брови.
«Неприятно выйдет».
«Чем дольше я тяну, тем неприятнее все будет».
«Ты мог бы сказать это Джонни лично? Проводить его домой после паба? Сказать, что завтра сообщишь ребятам, и у него есть время до утра, чтобы собрать манатки? Тогда из берегов не выйдет».
«Не», — говорит Кел.
«Скажи ему, другие тоже в курсе. На случай, если Рашбору что-нибудь себе удумает».
«Здешние», — говорит Кел, — «считают малую наполовину моей». Слова эти даются ему с трудом, поскольку он их прежде никогда не произносил, а также потому, что вообще не разумеет, долго ли оно будет правдой. Он мучительно сознает, что Трей не видал уже несколько дней, но во всяком случае пока оно чего-то для Трей стоит. «Если я выведу Джонни на чистую воду перед Богом и людьми, чтобы вся округа знала, что это я ему затею испортил, никто не подумает, что Трей в этой херне была замешана. И когда Джонни уберется, она сможет жить здесь дальше, и никто ее не будет доставать». Воцаряется недолгое молчание. С огорода слышно, как собаки привели в действие пугало зомби и сходят теперь с ума, с безопасного расстояния, грозя всевозможным несусветным уничтожением. Помидоры благоденствуют. Даже отсюда Келу видны среди зелени всплески красного.
«Этот Рашбуро», — говорит Лена. «Я с ним видалась тут на днях утром. Гуляла с собаками, а он подошел потрепаться».
«О чем?»
«Ни о чем. До чего хороши горы, до чего неожиданная для Ирландии погодка. Чтоб ты там ни задумал, остерегайся этого парня».
«Не собираюсь я ничего рассказывать при Рашбуро», — говорит Кел. «Он умнее Джонни. Может, ему удастся выкрутиться. Но ставлю сотку, что Рашбуро после пары стаканов свалит, чтобы Джонни с мужиками могли позлорадствовать, как здорово они его надурили. И тут мой выход».
«И все равно», — говорит Лена, — «смотри потом в оба. Он мне не нравится».
«Ага», — говорит Кел.
«И мне».
Он хочет сказать Лене, что все эти дни ему кажется, будто не может найти Трей, что три ночи подряд ему снятся кошмары о том, что Трей исчезла где-то на горе, что зря не купил ей мобильник и не поставил на него трекер, чтобы целыми днями сидеть себе и наблюдать, как ее яркая точка передвигается по своим делам. Вместо этого Кел говорит: «Мне надо в душ и поесть чего-нибудь. В Шоне собираемся в 6». Лена смотрит на него, затем подходит, кладет ладонь ему на загривок и целует в губы, плотно, сильно. Кажется, будто она передает ему эстафету или шлет на битву.
«Ладно», — говорит она, выпрямляясь, — «дело твое, давай».
«Спасибо», — говорит Кел. В своем вдохе он чует ее запах, чистый и солнечный, как сухое сено. «За разговор с миссис Дугган».
«Эта женщина — кромешный ужас», — говорит Лена. «Я бы на месте Нарин насыпала ей отравы в чай много лет назад».
Сует в рот указательный и большой пальцы и высвистывает собак. Те бросают войну с пугалом и несутся по полю длинными радостными скачками.
«Ты рассказывай мне, как оно идет», — говорит она.
«Расскажу», — говорит Кел. До машины не провожает. Собирает стаканы и уходит в дом, обдумывая правильные слова, когда подойдет их час.